Уважаемые радиослушатели, приглашаем всех вас слушать христианскую литературную радиопрограмму. В этой передаче мы продолжим чтение книги «Дважды спасенный». Это будет вторая часть. Тимофей и Антон побежали к своим саням, оставленным в отдалении. По дороге Антон сказал: «Я думаю, что теперь, когда барьеры разрушены, они без особого труда смогут спустить катер на воду».
«Хорошо бы»,
— сказал Тимофей задумчиво.
«Но это неосуществимо. До нас им не добраться. А если они и попытаются, то им придется разломать лед между двумя ранее существовавшими барьерами. Это им не под силам».
Об этом я как раз и не подумал. Ты прав, Тимофей. Им потребуется еще немало времени, прежде чем они смогут добраться к нам катером. В любом случае, это не случится до вечера. А сейчас уже начинает смеркаться. Когда мальчики вернулись к саням, Тимофей спросил:
«А что мы теперь будем делать?»
Антон задумался. Чуть позже он ответил:
«Нам ничего другого не остается, как следовать совету дедушки Степана. А это значит, дальше, на восток, вглубь моря. Оно еще, кажется, надежно покрыто льдом».
Тимофей с сомнением покачал головой.
Не знаю. По мне, так лучше оставаться здесь. Отсюда хоть не так далеко до берега. Может быть, они когда-нибудь все-таки придут за нами на катере».
Антон посмотрел на место, где совсем недавно находился второй барьер, и сказал:
«Тимофей, ты же старший, не говори глупости. Нам надо прислушаться к совету дедушки Степана. Смотри сам, полыньи все шире и шире, на них даже волны разыгрались. Они подмывают лед и ускоряют таяние».
Этот аргумент убедил Тиму.
«Ну тогда пошли», —
ответил он и после короткой паузы добавил:
«Думаю, чем быстрее мы отсюда исчезнем, тем лучше».
Он стал замечать, что лед под ногами начал как бы шевелиться. Что было сил, они потянули сани прямо на восток. Когда ребята уже порядком прошли, Тимофей опять заговорил:
«Я не понимаю, как все так быстро изменилось? Прошлые годы это длилось дольше, и лед не ломался так быстро».
«А для меня, Тима, в этом нет никакой загадки», —
ответил Антон.
«Я и здесь вижу Божие действие, значение которого не понять нашим сознанием. И хотя это выходит за рамки наших познаний...»
Тимофей махнул рукой и резко прервал брата.
«Тобой невозможно разговаривать. Ты используешь каждую возможность, чтобы вставить что-то свое. И вдобавок ты плохо слышишь. Я же тебе уже сказал, что не желаю больше вести разговоры на эту тему. И я не вижу, каким образом Бог имеет какое-либо отношение ко всему случившемуся. Ветер внезапно повернул, вот и весь ответ».
Антон насмешливо посмотрел на брата.
«Действительно, Тима, ветер сам по себе меняет направление».
Тимофей буквально взорвался и выпалил:
«Слушай, оставь меня в покое, для меня причиной всему ветер, который изменил направление, и все!»
Антон воздержался от ответа, поскольку не хотел ссориться с братом в такой момент. Молча, с
ступал он с ним шаг за шагом по гладкому льду. Мгла становилась все плотнее. Ребята знали, что через какой-то час окончательно стемнеет. Когда братья прошли в восточном направлении около 2 километров, они остановились. Между тем ветер улегся, и вместе с ним стих и шум ломающихся на куски льдин. Тима огляделся по сторонам и сказал:
«Ну, я думаю, мы здесь можем остаться. Здесь лед надежен. Или как тебе кажется?»
Антон, мысли которого были в этот момент далеко отсюда, оценивающе посмотрел на окружающую их ледяную поверхность. Затем кивнул в знак согласия, хотя ему эта тишина не внушала доверия. Накрапывал мелкий холодный дождь. Через каждые несколько секунд с мыса пробивались лучи прожектора маяка. Но вскоре побережье моря, которое еще недавно виднелось, как узкая серая полоса, исчезло. Сколько видел глаз, все было серым. С каждой минутой все больше темнело. Ребята чувствовали себя здесь совершенно оторванными от жизни. Даже сильный свет прожектора маяка не мог пробить окружающую их темень. Лишь слабый отблеск его луча то тут, то там матово поблескивал в тумане. Мальчики сидели на санях, молча уставившись на лед под ногами. Они прекрасно понимали, что находятся в опаснейшем положении, выхода из которого они не видели. На Тимофея напало уныние. Мрачные мысли сами лезли ему в голову.
«Антон, теперь уже никакой катер нас не спасет. В таком тумане кто нас найдет? Все равно эту ночь нам придется коротать на льду».
Антон выразил это по-своему.
«Что Бог назначил, того не миновать».
Тимофей в этот раз промолчал. Тем временем на берегу не сидели сложа руки. Петр, старый Степан и остальные рыбаки, которые оказались на льду между разрушенными барьерами, были спасены. Известие о том, что на льдине остались 2 мальчика, молниеносно разнеслось по селу, и многие пришли к причалу. Подходившие мужчины группировались вокруг старого Степана, который горячо пояснял:
«Рыбаки, мы должны как можно скорее спустить катер на воду, иначе нам самим ребят не спасти, понадобится чужая помощь. Но зачем нам она? Мы должны доказать, что сами в состоянии себе помочь».
Мужчинам эти слова пришлись по вкусу. Для того, чтобы выполнить задуманное, прежде нужно было вырубить канаву во льду по всему периметру катера. Степан расставил мужчин по местам, и они дружно взялись за дело. Через полтора часа старый Степан сказал:
«Хватит, молодцы, канава достаточно широка. Теперь надо тащить к воде большой катер, у него самый мощный двигатель».
Как только катер закачался на воде, 10 самых смелых мужчин оказались на его борту. Один завел мотор, другой стал у штурвала. Когда катер набрал ход, старый Степан отдал приказ:
«А теперь к ребятам!»
Катер быстро проскочил свободное ото льда пространство.
«Внимание!»
– скомандовал старик. И не успело слово слететь с его губ, как катер столкнулся с льдиной. И все рыбаки полетели кто куда. Старик перегнулся через борт и оценивающе посмотрел на лед, который зажал корпус катера.
«Назад!»
– скомандовал он.
«Повторить маневр еще раз!»
И так много раз. Катер давал задний ход, набирал скорость и врезался носом в ледяную глыбу. Но лед поддавался плохо. От его сплошной массы откалывались небольшие осколки. Но пробиться к широкой промоине не удавалось. Лоб старого Степана прорезали глубокие морщины. Все обдумав, он сказал:
«Друзья, так дело не пойдет. Если мы будем продолжать в таком же духе, катер получит пробоину. Мы должны попробовать разбивать лед ледорубами».
Рыбаки согласились с этим предложением. Некоторые из них спустились с катера на лед и быстро принялись за дело. Начинало смеркаться. Спустя час катер добрался до места, где ушел в воду второй барьер. Здесь плавали огромные льдины. Проложить среди них путь не составляло большого труда. Но вскоре рыбаки достигли границы сплошного льда. Снова двое мужчин спустились на лед, пробивая путь катеру. Неожиданно раздался треск, и истошный вопль пронесся в сгущающейся тьме. Со льдины впереди раздался крик:
«Давид пропал! Он подскользнулся и ушел под лед!»
«Ох ты, боже мой!»
– простонал старик.
«Этого еще не хватало. Хотя бы его не затянуло под льдину, а то не видеть нам его больше в живых».
Мужчины осторожно продвигались в темноте, но от рыбака ни следа. К счастью, он неожиданно вынырнул между двумя льдинами. С катера ему протянули багор. Рыбак схватился за спасительный крюк. Когда Давида подняли на борт, старик приказал:
«Всем вернуться на катер! Мы практически не продвигаемся вперед и подвергаем себя большой опасности. Надо придумать что-то другое».
«Да...»
протянул один бывалый рыбак.
«Таким образом мы не доберемся до мальчиков. Или будем продолжать?»
Вопрос остался без ответа. Серая мгла сменилась непроглядной ночью.
«На сегодня все»,
высказал свое мнение другой рыбак. «В такой ситуации они мальчиков в открытом море не обнаружат». Катер повернул к берегу. На подходе к берегу старик приказал застопорить ход. Когда установилась тишина, Он сказал:
«Друзья, давайте подумаем, что мы еще можем предпринять?»
Все молча потупились. Наконец, вперед выступил Петр, отец мальчиков.
«Я готов снова выйти в море», —
с дрожью в голосе произнес он.
«Это же мои сыновья. Их надо спасать. В настоящий момент это невозможно, я понимаю. Завтра утром, когда рассветет, дело пойдет, несомненно, лучше. К тому времени и лед частично разойдется, что позволит ускорить ход катера».
Старый Степан кивнул головой.
«Да, Петр, жаль, что твоим ребятам эту ночь придется проводить на льду».
Затем старик поднял голову, огляделся и проговорил:
«Эта ночь пройдет спокойно. Ветер улегся, и на море опустился туман. Благодаря этому ледолом пока прекратится».
Остальные придерживались того же мнения, что в такой ситуации лучше всего дождаться утра. Хотя от этого решения всем было не по себе. Что же тогда чувствовал Петр? Подождав немного, он робко произнес:
«Вот если бы не туман, тогда, может быть...» «Правильно, правильно!» —
понял его старый Степан. Рыбаки выжидательно уставились на него.
«Если туман рассеется, тогда мы можем обратиться за помощью к вертолетчикам».
«Вот это я и имел в виду», — вставил Петр. Он обрадовался, что старик готов воспользоваться чужой помощью, и дружелюбно похлопал его по плечу.
«Вертолет! Вот оно, спасение! Нам нужно связаться по телефону с аэродромом».
Старик, одобрительно кивнув, приказал трогаться к дому. Мотор взревел, и через несколько минут киль катера ткнулся в прибрежный песок. Старый Степан обратился к двум молодым рыбакам.
«Не сможете ли вы подежурить ночь на катере? На всякий случай, может случиться, что потребуется помощь, и очень быстрая».
Молодые люди согласились без возражений. Старик окликнул Петра:
«Петр, позвони из дому, мы пойдем позднее».
Дюны Петр встретил жену. Она бросила на него обеспокоенный взгляд и спросила: «А почему вы вернулись?» Петр взял ее за руку и объяснил ситуацию. Потом добавил:
«Я спешу домой, чтобы позвонить насчет вертолета. Может, они смогут нам помочь».
«Вертолет! Это же хорошая идея! Вертолет может спасти их!» —
произнесла жена, и новая надежда окрылила ее. Петр направился домой, а его жена пошла к стоящим в отдалении мужчинам, которые что-то обсуждали. Немного подождав, она прервала их разговор.
«Молодые люди, не может ли кто-нибудь из вас на автомобиле поехать к аэродрому? Я думаю, это было бы неплохое дополнение к тому, что Петр сейчас объяснит по телефону. В разговоре с глазу на глаз многое становится яснее».
Мужчины нашли это предложение дельным. Тут же вызвалось двое желающих поехать и поговорить непосредственно с руководителем полетов. Они покажут ему на карте конкретное место, где, по их предположению, должны сейчас находиться мальчики. Между тем совсем стемнело, но глаза ребят постепенно свыклись с темнотой. и они различали даже некоторые предметы. Сквозь туман, суши доносились равномерно повторяющиеся звуки сирены. Тимофея и Антона эти звуки не удивляли. Они хорошо знали, что при плохой видимости сирена заменяла свет маяка и служила ориентиром для проводящих судов.
«Вот так»,
– заговорил Тима.
«Теперь я хочу установить величину льда, на которой мы находимся».
Повернувшись к брату, он предложил.
«Антон, а ты тем временем останешься у саней».
С багром и компасом в руках Тима отошел, но, пройдя несколько шагов, остановился и сказал.
«Антон, не трогай хлеб, мы должны оставить его в резерве. Кто знает, как долго нам придется тут быть».
«Ну что ты, Тима, можешь на меня положиться. Я и сам знаю, что можно, а чего нельзя».
Тимофей пошел дальше. Сначала он отправился на восток. Багор он держал строго перед собой. Его закругленный конец был опущен вниз и скользил по льду. Это для того, чтобы ненароком не угодить в какую-нибудь расщелину. Шел Тима не спеша, подсчитывая количество шагов. До промоины шириной сантиметров 20, отделяющих их от следующей льдины, было более 100 шагов. Мальчик вернулся назад и пошел мерить льдину в западном направлении. Здесь он насчитал около 80 шагов. Затем он отправился в южном направлении. Пройдя 300 шагов и не встретив расщелины, он довольно вернулся назад.
«Антон, нам повезло. Льдина достаточно велика. К тому же она не скоро расколется, так как лежит параллельно суше. Конечно, мы можем двигаться дальше на восток и подыскать себе еще большую льдину. Промоины вокруг нашей льдины не широки, и мы их без труда сможем преодолеть. Но, думаю, мы и на этой льдине в полной безопасности».
Антон огляделся по сторонам и как бы, между прочим, заметил.
«На маленькой или на большой льдине в полной безопасности мы будем лишь тогда, когда...»
«Я хорошо знаю, что за этим последует. Перестань!»
Прервал его Тимофей. Последовала короткая пауза, после чего Тима снова начал.
«Я все же за то, чтобы мы шагов на 40 продвинулись на север».
«И это почему же, Тимофей?»
«Тогда мы будем чуть ближе к краю. Если льдина ломается, то обычно разлом приходится на третью часть ее диаметра. Во всяком случае, у больших льдин».
«Ну хорошо, Тима, как скажешь. Значит, отойдем немного на север»,
— согласился брат. Когда они прошли шагов 40 на север, Антон развернул сани по направлению к югу. Тима непонимающе посмотрел на него.
«Я кое-что придумал, Тима! Если сани будут стоять в таком положении, мы будем сидеть лицом к западу, и перед нами будет лежать наше село. Хотя нам его и не видно, но все же...»
Тимофей признательно улыбнулся. Вообще-то, он не считал своего брата способным к умственной работе. Когда они уселись, он сказал.
«Антон, а я вообще-то проголодался. Может, мы курочку скушаем? Ведь там еще достаточно».
Теперь был против Антон.
«Нет, Тимофей, еще потерпим, а потом посмотрим, что бы мы могли еще предпринять. Если мы теперь ляжем спать, ночь покажется слишком длинной».
Мальчики задумались. Тимофею пришла в голову идея.
«Антон, давай построим защитную стену из льда. Сейчас еще нет сильного ветра. Но и этого достаточно, чтобы к утру превратить нас в сосульки».
Ты преувеличиваешь, Тимофей. Так холодно не должно быть.
А я думаю, что сейчас от 1 до 2 градусов ниже нуля.
Откуда ты можешь это знать?
Посмотри, мелкий дождь мгновенно замерзает на льду. Если было бы теплее, на льду осталась бы вода.
Этот аргумент убедил Антона, и он стал выкладывать Тимофею свои соображения по поводу строительства стены. Но когда Тимофей изложил свой план, Антон воскликнул:
«Прекрасно, так и поступим! Пошли, сразу начнем строить!»
Тимофей взял ледоруб. Они с братом ориентировались по легкому юго-западному ветру. Местами на льду белел снег, что также улучшало видимость.
«Я буду отбивать куски льда, а ты передавай их к саням», —
распорядился старший брат. Тимофей усердно принялся за работу. Удар за ударом, и вскоре первый кусок льда был отбит. Без помощи брата он вытащил его из воды. Антон же одним толчком передвинул льдину в сторону саней. И чем больше они заготавливали глыб, тем быстрее шло дело. Через какие-то 2 часа ледяных блоков для сооружения льдины было достаточно. Тимофей отложил ледоруб, и братья принялись выкладывать стену вокруг саней. Когда они управились с работой, высота стены достигала 1 метра.
«Тимофей, ты что, думаешь, что лед выдержит такую нагрузку?»
«Ну, конечно! Ты можешь представить, сколько выдерживает 30-сантиметровый лед?»
Антон призадумался.
«Послушай», —
сказал он после некоторой паузы.
«Впереди я видел доску. Она вмерзла в лед. Может, она нам пригодится? Я ее принесу».
«Хорошо, давай я тебе помогу освободить ее ото льда».
Они покинули лагерь через оставленный в стене проход. И Антон показал брату доску. Тима решил ее вытащить, но это оказалось не так просто, как он думал. Не без труда мальчики справились и с этой работой. Антон взвалил доску на плечо, и они отправились в лагерь. По дороге меньший брат высказал предложение.
«На этой доске один из нас может спать».
Тимофей же, покачав головой, возразил:
«У меня нет такого желания, да и тебе не советую. Она мокрая, того и гляди, спину застудишь. Нет, для спанья она нам не нужна. Для этого у нас достаточно широкие сани, на которые мы поместимся вдвоем».
Антону пришлось согласиться. Вернувшись в лагерь, братья улеглись в сани. Тимофей еще раз оглядел стену и нашел, что это сооружение надежно защитит их от ветра. Через какое-то время он не выдержал и повернулся к брату.
«А где же, однако, наши бутерброды? Сколько их у нас? Я что-то совсем проголодался».
Антон признался, что тоже смертельно проголодался, и протянул брату сумку с едой. Распаковывая ее, Тима спросил:
«А сколько штук мама нам дала с собой?»
Антон вполголоса стал подсчитывать.
3 к завтраку, 4 к обеду, 3 к кофе. Значит, каждому по 10. Всего 20. Значит, было 20.
Ну, естественно, было.
А сколько ты съел?
Тимофей, к завтраку 2, к обеду 2.
Он еще раз посчитал и подтвердил.
Да, сходится, так и есть. Я хотел еще съесть, но треска так хорошо клевала, нам надо было постоянно следить за удочками. А позднее мне было не до еды.
Тима подумал и сказал:
«Я тоже съел 4 бутерброда. Значит, должно оставаться еще 12. Что ты думаешь, хватит нам этого хлеба?»
Да, сегодня по 3 куска хватит. Должно хватить. На завтра ведь тоже надо что-то оставить.
Ах, Тимофей, я бы смог съесть все 6 бутербродов. Но мы не знаем, когда нас вызволят. Так что я согласен с твоим рациональным предложением.
Каждый из мальчиков взял свои бутерброды, остальные положил в сумку.
Ой, а теперь мне ужасно хочется пить.
Пожаловался Тима после еды. Антон взял термос из корзины и протянул брату.
Пока у нас есть еще это, но другой термос уже пуст. Что мы будем пить в недалеком будущем?
Спросил он, пока Тима пил. Затем, подумав, сказал:
«Тогда, наверное, придется сосать лед».
Он нагнулся, взял один из лежащих вокруг кусочков льда и сунул его в рот.
«Он же соленый, правда?»
– сказал Тима.
«Ну да, но не горький. Соль при низкой температуре вымерзает. Я нахожу, что так разумно мог все устроить только Бог».
Тимофей тяжело вздохнул и с раздражением тряхнул головой, но промолчал, подумав, что своими возражениями может только подзадорить Антона и будет еще хуже. Немного помолчав, Тима заметил:
«Предложение сосать лед совсем не глупо. Замерзшие капли дождя вообще не должны быть солеными. И если мы осторожно соберем со льда этот тонкий слой, мы сможем утолить им жажду».
Мальчик взял ледоруб и слегка ударил по льду. От поверхности откололись тоненькие кусочки. Братья попробовали их.
«Прекрасно! Не так ли, Антон? Ни следа соли. Из такой воды можно варить кофе».
Пока Тима возился с термосом, Антон сказал:
«Мы должны благодарить того, кто нам не спаслал этот моросящий дождь. Ведь дождь спасет нас от жажды, если нам еще долго придется пробыть на льдине». «Просто беда с ним. Он ни на минуту не может придержать свой язык. О чем бы ни зашла речь, ему обязательно нужно вставить свое».
Огорченно подумал Тимофей, еле сдерживаясь, чтобы не ответить. Чтобы успокоиться, он запихнул в рот большой кусок хлеба. Когда ребята справились со своим ужином, Тима вдруг вспомнил о треске. Он бросил взгляд на мешок и спросил:
«Антон, что будем делать с рыбой? Я как-то слышал, что треску можно есть сырой. Хотя лично у меня на это нет ни малейшего желания». «У меня тоже нет. Я лучше оставлю это эскимосам. Мы можем опорожнить мешок там, за стеной».
Тимофей согласился с его предложением, хотя было жалко расставаться с таким богатым уловом. Вдвоем они подняли мешок и вытряхнули его содержимое за стеной. Так поступили они и с промысловой сумкой. После этого ребята снова сели на сани. Тима взглянул на часы. 10:30.
«Если хочешь подремать, можешь лечь на сани»,
– предложил он брату.
«Под себя подстели мешок и прикроешься парусом».
Антон покачал головой.
«Нет, я не устал».
Тихо сидели они рядышком на санях, пристально глядя на запад. Время от времени густой туман прорезала мутно-белая полоса. Это пробивался свет маяка, прожектор которого неустанно чертил световой круг.
«Тима, а как далеко мы от берега?» «8 километров, а может быть и больше. Сейчас юго-восточный ветер немного стих. Но и этого достаточно, чтобы нас еще дальше отнесло на восток. Даже если ветер не возобновится, к завтрашнему утру мы отдалимся от суши не менее чем на 16 километров.
Антон сидел задумавшись. Туман сгустился еще больше. Свет маяка пропал совсем. Пробивался только глухой звук сирены. Теперь и Антон почувствовал усталость. От долгого сидения братья совсем окоченели. Они набросили на плечи парус. Но холод поступал снизу, ото льда, и от него не было затишья.
«Я уже не могу. У меня совсем заледенели ноги»,
— сказал Тимофей.
«У меня тоже. Может, они согреются, если мы ляжем и поднимем их повыше?»
«Может быть, наверное. Лучше всего плотно лечь друг к другу и прикрыться парусом».
Тимофей расстелил на санях сухой мешок, лег на него и накрылся парусом. Антон тем временем пристроился на краешке саней и, наклонившись, не двигался.
«Что там у тебя, Антон?»
«Я помолился. Я поблагодарил Бога за то, что мы до сих пор живы и здоровы, и прошу, чтобы мы благополучно вернулись домой».
Тимофей не скрывал своего раздражения.
«Это можно было предположить. От тебя иного и не следовало ожидать. А я еще тебе и вопросы задаю».
«Тима, очень жаль. Я думал, что в этой ситуации ты будешь реагировать по-другому. Мне только хочется знать, почему ты такой?»
«Просто я нахожу твое моление комичным и ненужным».
«Почему?»
Тимофей переждал немного, потом сказал:
«Завтра нас все равно спасут. И ты знаешь это так же хорошо, как и я. Зачем же об этом молиться? Лишь для того, чтобы завтра сказать: Бог меня услышал, или еще что-то в этом роде».
Антон, тяжело вздохнув, притих.
«Ну и что? Теперь тебе нечего сказать? Я прав?»
«Нет, не так, Тимофей. Но я не хочу с тобой спорить, и поэтому замолкаю».
«Ладно, оставим это и спим. Мне тоже так лучше», —
ответил Тима и снова лег. Чуть позже залез под парус и Антон. И чтобы согреться, вплотную приблизился к брату. На далеком аэродроме царила тишина. Из-за тумана все летательные аппараты были прикованы к земле. Руководитель полетов сидел за своим столом и знакомился с последней метеосводкой. Неожиданно зазвонил телефон. Он поднял трубку и представился. После первых же слов он весь напрягся и даже прикрыл глаза. Потом быстро что-то полистал. Когда голос на другом конце провода умолк, он спросил:
«Дайте точные координаты нахождения мальчиков».
Рука заскользила по бумаге.
«С кем я разговаривал?» «Так, хорошо, я понял. Петр», —
повторил он имя позвонившего. Затем руководитель положил трубку и подошел к карте, висевшей на стене. На том месте, где предположительно находились юные рыбаки, он нарисовал красным карандашом крест, снова подошел к телефону и набрал номер блока «Б», где находились в ожидании вызова пилоты.
Минутой позже к телефону подошел молодой пилот Тарас. Руководитель вызвал его к себе.
«Готов ли ты к старту, морской спасатель?»
Поинтересовался он, когда пилот явился к нему в кабинет.
«Да, так точно!»
Ответил Тарас и удивленно продолжил.
«Но зачем? Не хотите ли вы этим сказать, что я должен готовиться к взлету? Это невозможно. Слишком сплошной туман».
Руководитель не согласился с аргументами пилота. Напротив, он стал ему объяснять положение, в какое попали мальчики. И, указав на отмеченное место на карте, сказал.
«Здесь, в этом районе, должны находиться оба мальчика. Мы должны предпринять все возможное для их спасения. Я думаю, что мы с этим справимся. Но прежде всего надо, чтобы рассеялся туман. Тут вы правы».
Молодой пилот одобрительно кивнул.
«Может, прояснится еще ночью. Во всяком случае, я подготовлю машину к взлету, чтобы при возможности вылететь без промедления».
Спустя четверть часа два рыбака, приехавшие на автомашине, зашли в кабинет руководителя полетов. Они еще раз подробно рассказали о случившемся.
«Хорошо»,
— сказал руководитель, когда рыбаки высказались.
«Благодарю, что вы приехали. Теперь у меня довольно полное представление о случившемся. Как только туман рассеется, вертолет вылетает».
Взволнованно ходил руководитель взад и вперед по комнате, то и дело поглядывая в окно. Но изменений не наступало. Туман плотно окутал землю. Около полуночи Тарас снова посетил кабинет руководителя.
«Я мог бы хоть сейчас вылететь, если бы не такой густой туман». «Да, да, Тарас, если бы не этот туман, в этом-то все и дело. Завтра мы будем точно знать, где находятся ребята. Лед постоянно относит на восток», —
пояснил руководитель, продолжая ходить взад и вперед. Вдруг он остановился и внимательно посмотрел на пилота. Казалось, ему пришла в голову идея.
«Как вы думаете, Тарас, не поинтересоваться ли нам у соседнего аэропорта, какая там в данный момент погода?»
«Ох, мысль неплохая»,
— согласился пилот. Тут же руководитель взял телефонную трубку и набрал номер. Соседи ответили, что видимость у них улучшилась. Руководитель вновь подошел к пилоту и пояснил.
«По всем данным, часа через два и здесь видимость изменится. Ветер дует теперь с юго-западной стороны, и он унесет туман на восток».
«Ну что ж, тогда подождем еще немного».
Примерно через три часа туман значительно поредел, и руководитель полетов дал Тарасу задание.
«Взлетайте, вы знаете район, поэтому должны без труда найти его. Думаю, маяк на полуострове послужит вам хорошим ориентиром». «Есть! Все будет в порядке!» —
ответил Тарас и вышел. Спустя несколько минут морской спасатель взлетел и исчез на востоке. Антон забылся беспокойным сном, прерываемым кошмарными видениями. Ему казалось,
что огромные льдины напирают прямо на него, в то время как холодные волны лижут его сапоги. И вдруг он увидел ясное звездное небо. Сон это или явь? Конечно же, это еще во сне. Кругом все тот же непроглядный туман. Он вскочил и протер глаза. Но и наяву он увидел над собой чистое звездное небо. Издалека ясно виднелись тучи прожектора с маяка. Значит, туман рассеялся. Как только Антон снова хотел прилечь, он услышал какой-то шум, который надвигался с юга. Напряженно вслушиваясь в ночь, мальчик не мог понять, что могли бы значить эти странные звуки. В какой-то момент шум пропал. Затем стал слышен еще более явственно. Антон вскочил. Обжигающий холодный ветер, казалось, пронизывал его насквозь. Он схватил куртку и натянул ее себе на плечи. Неожиданно его осенила догадка. Этот шум исходит от приближающегося вертолета. Мальчик не мог себе поверить. Неужели спасатели решили обследовать лед? Он стоял за ледяной стеной и попытался взять себя в руки и успокоиться. Звук мотора передвигался с востока на запад и опять назад. И так круг за кругом. Сосредоточенно прислушиваясь, Антон установил, вертолет находится в поиске. Он описывал круги, направляясь от берега в море и возвращаясь обратно, с каждым заходом все более удаляясь на север.
«Тима! Тимофей! Тимофей!»
Он потряс брата за плечо. «Тимофей, вставай! Вертолет!» Тима испуганно вскочил, протирая глаза. В следующее мгновение он уже сообразил, где находится.
«Вертолет! Вертолет!»
повторил Антон взволнованно.
«Он нас ищет!»
Тима совсем проснулся, и парус упал с его плеч на сани.
«Вертолет?»
переспросил он и прислушался. И через минуту подтвердил.
«Да, ты был прав, это действительно вертолет. Знаешь что? Нам нужно зажечь огонь, иначе он нас не увидит и проскочит мимо».
Не зная, как осуществить задуманное, Тимофей тяжело опустился на сани. Но вскоре снова вскочил.
«Антон, у тебя же в кармане зажигалка, не так ли?»
Антон снял рукавицы, расстегнул куртку и похлопал себя по карманам. Да, зажигалка на месте. Он торопливо крутанул колесико, высекая искру. И маленький слабый огонек затрепетал, но лишь на мгновение. Ветер тут же его погасил. Робкий огонек даже не осветил лица мальчиков.
«Ох!»
– выдохнул Антон с сожалением.
«Да, не имеет смысла. Спрячь ее назад. С этой тарахтелки такой огонь все равно никто не увидит».
«Ну послушай, Тима, каким-то образом он же должен нас опознать».
А вертолет тем временем продолжал свои равномерные перелеты от берега над морем.
Thank you.
зачем живешь? Ведь ты не воробей, хотя и пташкам Бог являет милость. Чтоб соблюдать всего лишь не убей, разве за этим люди появились? Зачем тебе Господь позволил жить, дышать, смотреть и радоваться свету? Спроси того, в ком жизни каждая нить, и у кого есть для тебя ответы. Нет, не за тем, чтобы, приняв, промолчать, как будто мы все это заслужили, но хочет Бог, чтобы мы могли начать иную жизнь, не так, как прежде жили. Чтобы могли Его благодарить за жизни дар. Мы прах, но не исчезли, чтобы другим могли добро творить и ближним нашим были бы полезны. Благодарить за солнце и закат, за небо, звезды, зной или морозы, за горечь преждевременных утрат, за детский смех или разлуки слезы. Благодарить, что в небе место есть для грешников, прощенных в этом мире, жить и нести другим благую весть, жить, словно мы на временной квартире. Не на века и не на сотню лет нас поместил Спаситель во Вселенной. Для душ спасенных здесь удела нет, и вся надежда на переселенье. Да, мы живем совсем не для земли, и здесь для нас всего лишь подготовка. Задача наша, чтобы мы могли готовы быть на нашей остановке. Вот почему и ты еще живешь, чтобы ошибки вовремя исправить. И если ты хоть что-нибудь поймешь, начни Творца благодарить и славить.
Разве рано отдать тебе сердце Христу? Возлюбил Он ведь юным себя. Разве рано обеты Его соблюдать и рубиться в спасенье неся? Разве рано, разве рано, приди к Христу теперь, приди теперь, сегодня разве рано, разве рано будешь счастлив, Бога победа, победа. Разве жизни весну не отдать всю Ему, ликованья хвалебную песнь? Неужели тебе лучше осени ждать, цвет увядший Иисусу принесть? Разве рано, рано, разве рано, рано, не приди к Христу теперь, не теперь, сегодня? Разве рано, рано, будешь счастлив, Бога победа. Голос Его, что вещает тебе среди мрака и злобы людской. Все, кто ищет, найдет, лишь придите ко мне, мой обет несравненный святой. Разве рано, разве рано, не приди к Христу теперь? Без Христа нет блаженства, нет счастья тебе, Он друг верный и истинный твой. Жажду скрытую часто тебе самому утолит Он водою живой. Разве рано, разве рано, не приди? приди, Христу, теперь, теперь, сегодня рано, рано, будешь счастлив, друг мой, о Боге, о Боге. Как бедна твоя жизнь, как весна холодна, если не дал он счастья тебе. Но Спаситель с тобой, и гроза не страшна, ты спокоен в изменчивой тьме. Разве рано, не приди к Христу теперь. Разве рано, будешь счастлив, друг мой,
Дорогие друзья, только что мы прослушали с вами вторую передачу, составленную по книге «Дважды спасенный». Эту книгу для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение этой повести вы услышите в нашей следующей радиопрограмме. А мне остается напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
Услышал он за твой, поступок награждение, оставлен сноп живой. И если кто страдая не в силах жать в полях, тот скорбным помогает.